Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз», программа «Архипастырь», и я ее ведущий Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях епископ Каменский и Камышловский Мефодий. Здравствуйте, владыка!
Здравствуйте!
Сегодня тема нашей передачи «Наркомания как страсть». Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Владыка, такая непростая тема сегодня нашей передачи. Почему именно вы и именно эту тему выбрали сегодня?
Ну, если сказать кратко, я являюсь де-факто главным антинаркоманом в нашей церкви. Я занялся темой наркомании с 1998 года, даже и раньше. Руководил реп-центром на сельском приходе. С 2010 года работаю в синодальном отделе, там как раз курирую тему направления наркомании, противодействия наркомании. Вот. Возглавляю координационный центр по противодействию наркомании. Ну и за многие годы, имея немалый опыт общения с этими людьми, ну и помощи этим людям, имея немалый опыт осмысления проблемы, я достаточно часто говорил об этой теме. Вот в конце концов я, мне кажется, пришел к более глубокому пониманию наркомании как страсти и своим знанием хотел бы поделиться с церковью.
В чем духовные причины этого недуга?
Но духовные причины любой страсти в испорченности нашей природы. Человек рождается страстным, то есть имеет тягу, ну, тягу к смерти, тягу к тому, что наносит ему вред духовный, душевный, телесный. Эта тяга едва преодолима человеком. Есть страсти, которые являются такими основными базовыми страстями. Их наши аскеты выделяют 8. Есть страсти, производные от этих страстей, либо проявления этих страсти. О них также аскеты много говорят. Но, к сожалению, у нас, у отцов церкви, практически нет ничего о страсти наркомании. Это какое-то новое явление, оно, как новое явление, отчасти пугает. Хотя, если в нем разобраться, то у церкви есть прекрасные инструменты работы с этой проблемой. Вообще, в церкви какую помощь мы оказываем тем, кто уже попал в зависимость? Мы говорим, что мы проводим их социальную реабилитацию. Вот что такое реабилитация? Если мы поймем, о чем мы, собственно, говорим, тогда мы поймем, что нам делать. Человек, который заболел наркоманией, уже серьезно заболел, то есть получил зависимость, наркозависимость, он стал в каком-то смысле инвалидом. Организм его заболел необратимо. И вот эта вот сложность общения с психоактивными веществами, она стала у него уже природной, то есть его природа исказилась. Как с этим жить? То есть с этим как-то надо жить, научиться с этим жить. Как научиться жить с этим, имея такую болезнь, предрасположенность, проблему? Значит, надо эту проблему как-то обходить. А обходить можно проблему, как сказать, стиснув зубы. Это один ход, но он, как правило, неэффективен, потому что сколько бы ты зубы не стискивал, в конце концов, будет момент слабости, ты сорвешься. Что часто и происходит. Есть другой вариант. Сделать так, чтобы поменять взгляд на мир, интересы, желания. Тогда, собственно, можно ходить мимо этой проблемы, вообще ее не касаясь. Но поменять взгляд на мир, поменять мировоззрение. У нас, собственно, в церкви есть по этому поводу технический термин «покаяние». метаноя, изменение ума, мировоззрения, взгляда на мир. Собственно, мы говорим не о моральном покаянии, что вот да, плохо, конечно, наркомания плохо, алкоголизм плохо. Мы говорим о технологиях покаяния, о тех методах аскетии, которые, в общем-то, отцы нам оставили. То есть, если мы поможем этим людям иначе взглянуть на мир и на проблему, если мы дадим технологии работы с этой проблемой, аскетические технологии, то, собственно говоря, мы добьемся того результата, который необходим. То есть мы научим их жить с этой болезнью, себя контролируя, более не впадая в рецидив болезни. Вот, собственно, в этом наша задача. И надо сказать, что церковь умеет это делать, причем умеет это делать лучше, чем кто-нибудь другой. Опыт аскетов тысячелетний, основанный на откровении, в общем, помогает не просто людей, грешных и падших, сделать людьми порядочными, но, мы знаем, сделать людьми святыми, например. Только что вспоминали Марию Египетскую, которая имела другую страшную страсть, преодолела ее, в общем, стала тем, кем она стала, и мы это знаем из ее жития.
Я знаю, Владыка, что существует множество центров, которые борются с этой пагубной страстью психологическими, социальными методами, не прибегая к помощи церкви. Почему именно церковь является той силой, которая может реально помочь преодолеть этот недуг?
Знаете, я бы не хотел припираться, кто помогает, кто не помогает. Может быть, о том, что мы помогаем, помогаем эффективно, но, по крайней мере, там, где мы с этой проблемой разобрались, и там, где мы перестали этой проблемы бояться. Если мы вернемся к страстям, то их 8 основных – чревоугодие, блуд, сребролюбие, тщеславие, печаль, уныние, гнев и, наконец, гордость. Они все поражают, каждый из них, свою силу души. Но вот в этом перечне нет страсти наркомании. Если мы берем, скажем, страсть чревоугодия, то, ну, можно так подумать. На самом деле наркомания отличается от этой страсти тем, что страсть чревоугодия все-таки паразитирует на тем, что человеку необходимо для жизни, необходимо питаться.
Естественно.
А есть наркотик для жизни, в общем-то, нет никакой необходимости. Угу. Абсолютно никакой. Блудная страсть приходит нам в свой черед, но об этом будем говорить отдельно, я думаю, более подробно. То есть страсть наркомании не является первичной страстью. Она не основана на
естественных потребностях,
человека, да, она на них не паразитирует. То есть это, в общем-то, что-то излишнее. Всегда, употребляя наркотик, особенно впервые, человек стремится к какой-то цели. Что-то решить, что-то сделать. То есть эта страсть, то есть появляется уже впоследствии, когда вот эта потребность реализации сама становится болезнью. То есть, когда решение средства становится вдруг целью. Когда достать наркотик, употребить, становится целью. Но для этого надо еще заметно потрудиться. У нас есть страсть, по крайней мере, в медицинском смысле очень похожая на наркоманию, алкоголизм. По поводу алкоголизма еще очень давно я прочел замечательные, скажем, строки у митрополита Антония Храповицкого в его работе «Исповедь». Вот если позволите, я зачитаю.
Конечно.
Там
станет
многое понятно.
Угу.
То есть, по сути, я не хочу сказать ничего нового. Итак, цитата. «Опьянение, особенно когда оно дойдет до запоев, никогда не бывает дурной привычкой, а оказывается соединенным с постоянным злостным настроением. Кто ближе знает подобных людей, тот скажет вам, что они исполнены либо блудной страсти, которой предаться в трезвом виде не могут, либо, что еще чаще бывает, одержимы неудовлетворенным честолюбием или озлоблением за свою неудавшуюся жизнь, либо их мучает злоба и зависть. Не имея возможности осуществить своих пожеланий наяву, они посредством вина переносятся замечательная область. И, одурившись винными парами, уговорил себя генералами, министрами, знаменитыми учеными или художниками, счастливыми любовниками, победителями своих врагов и отомстителями им. В душе своей они всегда носят яд злобы, или зависти, и ропота, или любодействия. И пока они не убьют в себе подобных пожеланий, они от своего запоя не отстанут. Пьянство есть производное явление от иных страстей, иногда не вполне ведомых своей жертве. Но, однако, исцеление от всего недуга невозможно, пока не изгонится из сердца причиняющая его страсть. Конец цитаты. То есть, по сути, ответ митрополитом Антоним уже дан. Действительно, страсть наркомании, как и пьянство, это приобретенная страсть, у которой всегда есть некоторая родительница. Отношение с родительницей, оно может быть разным. То есть бывает, что какое-то желание является временным, но ради этого желания человек начал употреблять и подсел. Либо бывает, как, например, тщеславие, страсть постоянной, и ради этого человек употребляет и даже смешивается эта страсть со страстью наркомании. Отсюда бывают предпочтения в различных видах наркотиков. Либо бывает так, что страсть породила, но как бы порождает, но является несколько отстраненной, не смешиваемой. Но для того, чтобы работать, надо понять ситуацию, которую мы имеем. Поэтому надо говорить, вот почему человек употребляет, очень много причин. В каждом случае надо отдельно с этим разбираться. Собственно, этим мы и занимаемся в процессе работы с человеком. То есть мы ему помогаем понять источник страсти.
То есть источник страсти – это какая-то первичная страсть,
да, лежащая в основе. Да, первичная страсть, которая потом… А потом рождается тяга уже непосредственно к наркотику. Наркотик становится не средством, как изначально, а целью. И здесь возникает множество моментов, таких достаточно важных, для работы с наркозависимыми. Ну, во-первых, я бы хотел разделить алкоголизм и наркоманию как страсти, как социальное явление. У нас в синодальном отделе эти направления разделены, потому что, собственно, мы являемся социальным направлением в церкви. Социально алкоголики и наркоманы – это две разные группы людей. То есть алкоголизм, он развивается постепенно, скажем. Вино является вполне приемлемым и даже приветствуется, скажем, на торжествах родителей и так далее. То есть в меру выпитое вино веселит сердце человека. Традиция древнейшая. Мы знаем, что и Господь своими учениками и благословляли чашу, и даже знаем, в конце концов, евхаристическую чашу, знаем чудо в Кане Галилейской, ну и многое другое. Вот поэтому, но в чем особенность вина? Вина, когда человек его употребляет, окружающий видит, что он, в общем, в каком состоянии. Слегка пьян или пьян вдрызг. Угу. И не только окружающий, сам человек может себя контролировать. Вот уже состояние какое-то, в отличие от наркотика. То есть вполне свой человек, вполне компанейский, вполне приемлемый, если не переходит некоторые границы. И поэтому он, в общем-то, не находится во вражде к обществу изначально. Он свой, хотя, в общем, споткнулся, попал в сложную ситуацию. С наркотиками ситуация другая. Во-первых, это не приветствуется, это всегда некоторая вражда, это тайна от родителей, от друзей, там, от работодателей. Mm. Есть друзья, которые, ну, как бы вместе употребляют, но эти друзья не вполне друзья, эти друзья тоже не друзья. Они в любой момент могут, как говорится, друг друга кинуть, предать, обмануть. То есть он живет как такой подпольщик на чужой территории, в озлоблении, в недоверии, в скрытности, в опасениях, в страхах. И, собственно, вот это развитие, оно формирует совсем двух два разных типа людей. И в этом смысле наркозависимые и алкоголезависимые – это разные социальные группы, и с ними приходится по-разному работать, потому что у них, если можно так сказать, разный кодекс чести. Это разные люди. Даже когда они выздоравливают, они между собой разлучаются. Есть группа анонимных наркоманов, группа анонимных алкоголиков. И, в общем-то, это достаточно понятные для них группы. То есть люди, которые пытаются завязать, с проблемой не приходят, знают, куда им идти в этом контексте. Поэтому все-таки алкоголизм и наркомания, они такой отчасти и духовный, и социальный, это несколько разные явления. Потом, что достаточно важно, это то, что отслеживая генезис зарождения страсти, мы сталкиваемся, в первую очередь, с оправданиями страсти. Как мы начинаем работать, наша первая серьезная работа – это найти все оправдания или повод. То есть было бы желание выпить, а повод найдется тоже. Было бы желание, а повод или оправдание, оно найдется. На самом деле оправданий не так уж их много. И изначально мы все эти оправдания рассматриваем. То есть просто полный список, перечень оправданий, с которыми наш зависимый, который ищет помощи, знакомится, выбирает свои любимые, а потом понимает, почему эти оправдания все ложные. То есть, что в них нет правды. Когда он с этим разберется, и страсть не будет иметь оправданий, тяга останется, но оправдания не будет. Она потеряет силу. Собственно, это аскетический подход к любой страсти. Пока мы не разобрались с оправданиями, мы не справимся ни с какой страстью. Она всегда будет нам вредить. Общее правило. Затем мы пытаемся разобраться с тем, как эта страсть зарождалась, то, о чем я говорил. Как она была с детства, как это на это влияла семья, предки, друзья и так далее. Причем не в одном аспекте внешнем, а в двух направлениях. Внешние события и внешняя жизнь, также внутренняя жизнь. Потом мы начинаем эту ситуацию, ну, когда мы внимательно пропишем, разберемся, разбирать и анализировать, смотреть, как вела себя природа, в которой есть страсть, которая искала удовлетворение. То есть вот необузданность природы, которая ищет удовлетворение, страсти. И здесь не совершают совершенно фантастические вещи. А с другой стороны, мы выделяем нравственный компонент, то есть когда вот совесть или личность человека противилась этому. То есть когда он сопротивлялся, но был, в общем, в значительной степени беспомощен. То есть это разделение между природой и личностью. Отличие. А уже потом мы помогаем человеку увидеть не только свою наркоманию, но увидеть и все то светлое, что в него в жизни было. Актуализировать это. То есть чтобы он видел себя не просто вот плоско как-то, а объемно со всех сторон. То есть не только то, что его терзает, но и то, на что он может опереться, перестроиться. Это актуализировать снова, помочь ему понять, что он существо духовное, что у него, вообще-то, была духовная жизнь, была влюбленность, была дружба, были отношения с родителями, там была тоска по раю, жажда совершенства и так далее, и так далее, и так далее. Мы говорим с ним о его переживаниях в период воцерковления, который у них, как правило, только начинается, когда они обращаются за помощью к церкви. А затем мы пытаемся проанализировать, как же все-таки развивалась его собственная страсть, в чем его проблема, то есть его личная страсть. А потом смотрим объемно, вот, ну, как бы такой духовный автопортрет. Он пишет о себе все. То есть он себя анализирует, познает самого себя, как и Господь говорит Адаму: «Адам, где еси?» И после этого человек может, в общем-то, начать идти к Богу. И тогда наступает новый этап, этап, по сути, аскетический. То есть, когда мы поняли, пришли в себя, согласно и притче тоже, разобрались с проблемой, вот тогда церковь учит с этой проблемой работать. Покаянию, молитве, трезвению, воздержанию, в той мере, в какой это для них доступно, в той мере, в какой они могут этим овладевать. И, в общем, эта работа у нас в центрах начинается, но продолжается всю жизнь.
Владыка, у нас звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, меня зовут Игорь Викторович, я вам звоню из Москвы. У меня такой вопрос. Значит, святой, так, какова роль Святого Духа в избавлении человека от его страстей? Спасибо большое.
Спасибо. Вся наша работа над собой, работа по перемене себя, она всегда является совместной работой Бога и человека. Собственно, мы бы не знали, над чем работать, если бы у нас не было примера, не было того человека, Бога-человека, по образу которого мы созданы. То есть нам необходимо, как некоторый смысл нашего бытия, существования, соответствовать тому замыслу о нас, Бога, который Он имел прежде сложения мира, по нашему появлению. Собственно говоря, в этом отношении мы только всегда соработники. Соработники, мы просим, Бог помогает. Когда мы участвуем, Бог выводит навстречу. Мы еще только повернулись к Богу, а Он уже берет к нам навстречу, как отец к блудному сыну. И, собственно, вне вот этой помощи Божией, собственно, ничего не происходит. В нашей церкви, в отличие от, скажем, светских центров, у нас есть, ну, таким техническим языком технологии, которых в светских центрах нету. Ну, во-первых, это, конечно, молитва. Молитва церковная, молитва домашняя, молитва внешняя, молитва внутренняя. То есть некоторое молитвенное делание. Затем у нас есть послушание. У нас светский центр говорит о трудотерапии. У нас не трудотерапия. Святой Святые говорят, что телесное делание, сам труд – это только 1/8 дело. А в Адорафии говорит, а 7/8 – это то, чтобы при этом оставаться в рамках заповеди. То есть делать это в рамках добродетели. То есть послушание – это духовное делание, самый высочайший пробы. Собственно, вся аскетика сводится к одному предложению. «Да будет воля Твоя, а не моя, Господи». Да будет воля Твоя. Затем у нас есть пост. Пост – это упражнение воздержания. Собственно, мы сейчас постом, в рамках поста и живем. То есть, в принципе, вся пища, она добрая, Богом благословена, все хорошо. Но из послушания церкви мы какую-то пищу в какие-то времена не вкушаем. В принципе, то же самое и с наркотиком. Просто они его не вкушают никогда. Поэтому упражнение в посте – это тоже очень мощное аскетическое упражнение. Не буду говорить всех аспектов поста, не об этом речь. Ну и, конечно, то, о чем мы говорим, сакраментальная жизнь, то есть таинственная жизнь, участие в таинствах, где особо происходит действие Духа Святаго, действие благодати. Дух Святаго мы призываем перед приложением святых даров. То есть все таинства совершаются Богом, Духом Святым. Собственно, и поэтому, собственно, и наше таинство, таинство наше спасение происходит от Бога. В том числе и освобождение от страсти наркомании – это только некоторый этап в жизни человека, его восхождение, обращение к Богу. Поэтому этот этап, кстати, не должен длиться постоянно. Так как темой наркомании занимаются, как правило, люди, которые сами употребляли как-то эту тему, тревожат, то, к сожалению, они вот эту наркоманию возвели в культ трезвость. То есть трезвость стала каким-то очень ценным приобретением. Хотя трезвость – это тоже средство достижения той цели, который нас Господь призвал, цели обожения. И поэтому они слишком преувеличивают величину или силу этой страсти. Почему страсть сильна? Если мы, как говорит Мерпет Антоний, не убрали страсть-родительницу или сопутствующую страсть, которую порождают, то, конечно, мы прекратили употреблять, а страсть та жива, и мы все равно вернемся назад. И получается внешне, что это наркомания такая страшная, на самом деле страшна та страсть, которая родила. Убей мать или обуздай ее, и ребенок зачахнет. То есть наркомания. Поэтому если мы убрали эту первичную страсть, об этом мы, этим мы занимаемся, или ослабили ее, то, соответственно, ослабла и наркомания. В отличие от прочих страстей, она порождена была чем-то другим. Поэтому если мы корень выдернули, вырвали, то она засохнет. Вырвите у растения корень, и оно засохнет. Поэтому, конечно, страсть наркомания проявит огромную силу в период употребления, в период, вот этот период борьбы, там, скажем, перелома. Когда перелом наступил, и скована страсть родительницы, то, в общем, эта страсть же так не докучает, она обессилила. Вот те страсти, да, они первичные, они страшны. Особенно страшна блудная страсть, а еще страшнее страсть гордостью. Вот, по крайней мере, подвижники полагают, что это две самые страшные страсти. И если мы начинаем разбирать страсть наркомании, соотносить с другими страстями, то действительно мы приходим к блудной страсти. Апостол говорит, не упивайтесь вином, в нем же есть блуд. Собственно, это две родственные страсти. Чем они родственны? Потому что и в том, и в другом случае мы имеем не только зависимость умственную, ну, скажем, духовную, как гордость, но еще и телесное, телесное вожделение. То есть страсть возрождается двумя путями, либо через помысл, через образ, либо через сгорание плоти, через похоть, которая рождается в плоти, ну, скажем, блудная похоть, а у наркозависимого похоть употребления, жажда употребления. Поэтому вот в этом контексте то, что прописано для блудной страсти, тоже может быть прописано как работа противодействия и относительно наркомании. По крайней мере, читая Лесочника, можно вполне в этом убедиться. Те люди, которые знают эту страсть, прекрасно поймут, что те же самые советы, те же самые откровения, те же самые указания, которые дает преподобный Лесочник, например, по этой страсти не вполне применимы и к страсти наркомании. Поэтому аскетический путь, он, в общем, достаточно понятен. Даже могу сказать, действительно, церковь обладает такими инструментами работы с этой проблемой, какими никто более не обладает. Но тем более, что главным деятелем, как и в концепции о работе с наркозависимыми в нашей церкви, она принята в 2012 году, прописано, что главным деятелем является благодать Божия, божественная сила, что средой, в которой происходит исцеление, это церковь, то церковная есть... община, сама община церковная, она, в общем-то, является той средой, в которой происходит выздоровление. И третье, это некоторая компетенция специалистов, но вот как раз компетенция специалистов предполагается, в первую очередь, духовных специалистов, аскетов. Нам не хватает самим аскетической культуры, аскетического вдохновения для того, чтобы мы могли с этим работать. У нас как-то вот во многом даже такое выхолащивание аскетической традиции церковной. Только все больше какие-то вот мероприятия, больше какого-то другого направленности, а вот именно аскеза как таковая, к сожалению, осталась только или в основном в монастырях.
Владыка, давайте ответим еще на один вопрос. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Сейчас внук находится в 17-й наркологической больнице, чтобы он не вернулся сюда же, где его друзья ждут. Где вот располагаются вот эти учреждения, где может он вот как раз получить помощь? Адрес.
Ну, я хочу сказать, что действительно мы этим системно занимаемся, церковь. У нас есть телефон доверия, я его на память не помню. У нас сайт против Нарко.ру.
Против Нарко?
Против Нарко.ру. Угу. Там через этот сайт можно найти вообще все наши центры, которые находятся в реестре нашего синодального отдела. Тем более, позвонив по телефонам доверия, тоже можно взять их на сайте. Можно встретиться с нашими специалистами. У меня при необходимости могут приехать, тем более в 17 наркологию. Вот переговорить, пообщаться. Но у нас в церкви нет насилия, поэтому все-таки желательно, чтобы он выразил желание. Если он выразит желание, тогда, может быть, подобрать ему центр, в соответствии с его потенциалом, запросом. И там, где есть свободные места, конечно. Для того, чтобы он мог туда выехать и пройти получить необходимую помощь. Но желание получить помощь все-таки у него должно быть. Мы не можем вести его в наручниках. К сожалению, это так. Отчасти, к сожалению, да.
Насколько я вас понял, Владыка, главным инструментом выздоровления наркозависимых является благодать Божия. И никакие социальные инструменты не могут с ней сравниться.
Я вот этого не сговорил. Можно менять одно на другое. Можно делать из трезвости культ. Стать трезвым ради трезвости. Иногда эти трезвенники даже такие значки носят. Я трезвый 5 лет, я 10, 20 лет. Они этим гордятся, они в этом упиваются, в каком смысле они встречаются. И есть такая у них, может быть, групповая гордость. Угу. О том, что они такие.
Особенно.
Что они справились. Да, это тоже некоторая проблема. Даже в этом возникает проблема. Есть другие аспекты. Нельзя сказать, что человек, например, он может бросить употребление ради своих детей, ради родителей. Там тоже любовь. Не надо думать, что любовь только у нас в церкви. Любовь, в общем-то, и в мире тоже есть. Другое дело, что не всегда и не всякая любовь благословена свыше, но любовь – это сила, которая помогает преодолевать. Вообще вся наша аскеза, вся наша аскетика, в общем-то, это аскетика отношений. Отношений с Богом, отношений с людьми. Все сводится к двум заповедям – люби Бога и люби ближнего. Поэтому если где-то есть любовь, скажем, в каком-то центре проявляется любовь к этим людям, жалость, сострадание, если они видят к себе сочувствие, то, в общем, это тоже помогает им встать на ноги. Но, опять же, в церкви встать на ноги помогает еще и сам Господь, Его сила. И, конечно, я думаю, что это гораздо более эффективно. И тем более, что, выходя из центра, человеку нужно сопровождение, то есть поддержка. А церковь можно рассматривать вообще как систему сопровождения. Сопровождение человека по жизни в Царстве Небесном. Мы все приходим в церковь, укрепляемся там, ходим каждую неделю на службу, встречаемся с духовником, каемся, исправляемся, падаем, опять встаем и так далее. Но без церкви спасаться, в общем, невозможно. Спасаться в глубинном, в более глубоком смысле, потому что наркомания – это этап. Не самый глубокий, не самая последняя борьба, не самая жестокая. Я об этом уже говорил. Есть у человека жажда питаться – это страсть, чревообедение. Есть необходимость иметь средства к жизни – сребролюбие. Mm-hmm. На этом паразитирую, скажем. Есть жажда счастья, полноты жизни – но это печаль, если этой полноты нет. Есть необходимость признания людьми – тщеславие. Mm-hmm. Есть ревность, воля к достижению цели, гнев. Есть необходимость отдыхать, успокоиться. Это уныние, лень. И есть самосознание того, что ты личность уникальна, неповторимая. И здесь кроется гордость. То есть от этого трудно избавиться, это трудно обуздать, с этим трудно работать, потому что это в нас вросло. А наркомания к нам прилипла. Угу. Оторви ее и занимайся настоящим белым.
То есть это не самое...
Не самое страшное, не самое последнее. Угу. Хотя выглядит ужасно, поэтому в каком-то смысле, когда она появилась, в общем, надо сказать, церковные люди перепугались, не зная, что с этим делать. А, собственно, только они-то и знают, что с этим надо делать и как с этим работать.
Владыка, вы не могли бы привести какие-то конкретные примеры, как люди избавлялись от этой пагубной страсти, чтобы дать какой-то позитивный, добрый пример, надежду нашим телезрителям, которые нас сейчас смотрят?
Ну, позитивный пример. В 98 году у нас была проблема на приходе. Нам надо было как-то вот выживать. 98 год, все сложно. У нас приход такой уединенный, просто погост. Даже села нету, только село. И там к нам люди приезжали, ну, издалека на приход как-то вот. А потом 98 год, там пароходы не ходят. Там на пароходы приезжали, на берегу реки мы были. Автобусы не ездят. То есть мы остались, в общем-то, одни. Небольшая группа людей на этом приходе. И стал вопрос, как мы будем выживать. Либо мы будем там топить печи, чистить снег, заготовить дрова и так далее, и так далее. То есть, по сути, станем такими трудниками. Либо мы кого-то пригласим, чтобы они нам помогали, а мы будем заниматься их духовностью. Их духовным развитием. Так мы, не буду всю предысторию говорить, времени на это нет. В общем, мы пригласили наркозависимого приехать на приход. Одного, второго. Вот и потом посмотрели, стало еще больше их привлекать. А потом перешли уже к системной с ними работе. Ну вот первый наркозависимый, который к нам приехал, в общем, он и сам выразил желание поехать на приход, о чем я говорил. То есть как познакомиться, продолжить. Он прошел краткую реабилитацию в Советском центре, который сейчас уже, в общем-то, не действует. Но тогда мы дружили с руководством этого центра, и поэтому... И он хотел поехать на приход. Он к нам приехал по собственному желанию, прожил у нас 8 месяцев. Встал на ноги. Ну, в духовном смысле. Угу. Его не привезли, он приехал на своих ногах. И в духовном смысле защитил кандидатскую диссертацию. Потом докторскую диссертацию. Это доктор технических наук. Преподает. Успешный ученый. Поэтому... Но так как у нас первый опыт был очень положительный, в общем, это нас тоже отчасти вдохновило, успокоило. Хотя были разные результаты, не всегда успешные. Некоторые из тех, кто у нас проходил реабилитацию, лежат уже в могиле, и такое тоже есть и было. Но надо сказать, что, не вдаваясь сильно в проценты, что большая часть, более половины тех, кто проходил у нас реабилитацию на том центре, ну, вот, приходе, где я, которым я руководил, пока не был призван на епископство. Вот что там более половины, он действительно вышло, как называют, как говорят, в устойчивую ремиссию. Угу. И большинство из них стали в том числе такими достаточно активными членами церкви. У нас есть центры, которые приглашают своих выпускников, может быть, там сотни людей, которые встали на ноги, воссоздали, создали семьи, родили детей.
Даже подорвав свое здоровье на зависимости.
Ну, знаете, здоровье, оно все равно подорвется либо рано, или поздно. У нас вообще-то здоровых людей-то по большому счету нет. Поэтому все мы немножко дохлые. А в конце концов будем совсем дохлые. Ну, что делать? Такова жизнь.
Вы сказали про устойчивую ремиссию. Чем обеспечивается устойчивая ремиссия после прохождения реабилитации?
Ну, есть не только ремиссия, есть еще и качество ремиссии, как говорят. Понимаете, может быть, просто вот... трезвым, но иногда говорят, лучше бы он лучше пил. Остается человек таким очень проблемным для окружающих. А если человек завязал и при этом стал примерным семьянином, он не матерится, он ходит в храм, он работает и так далее, то вот это, конечно, ценно. Поэтому надо говорить, мы не только наши люди, не только выходят в ремиссию, но и качество ремиссии наших выпускников достаточно высоко. То есть мы возвращаем людей в общество достаточно порядочных. Вот. Ну, а в некотором случае, ну, не часто, но буквально подвижников. Поэтому, если говорить о процентах, ну, а устойчивость ремиссии определяется также к устойчивости против любого другого греха, против блуда, гордости, тщеславия. Но надо себя контролировать. Надо держать себя в руках. Собственно говоря, это мы и обучаем этих людей держать себя в руках, контролировать это, в общем-то. А то, что у нас движутся все эти страсти в той или иной степени, но, к сожалению, это так. И они, ну, я не говорю, что они нас переживут, но умрут вместе с нами. Вот, к сожалению, такова жизнь. Бесстрастных людей очень мало. даже, как говорили подвижники, святых много, а бесстрастных мало. Даже святые и те не вполне свободны от движения той или иной страсти. По крайней мере, на уровне помысла, пожелания.
Я знаю, что есть еще такое понятие созависимость. Это касается родственников, окружающих, зависимого человека. Какие бы вы могли дать советы людям, находящимся рядом с зависимым человеком, как им правильно, грамотно себя вести?
Эта созависимость такая, такое несколько бывает обидное понятие для людей. Вот мне кажется, может быть, даже этого как бы следовало бы избегать. То есть люди, которые тоже были втянуты в проблему. Угу. Вот, и когда они втягивались в проблему, не всегда они были вот проблемными людьми. Да, говорят, это вот наркозависим появился в такой проблемной семье. Неправда. Он появится в любой семье. Адам и Ева совершили в раю. И у них не было тяги ко греху. Вот после того, как они нарушили заповедь, тяга появилась. Поэтому ребенок может попробовать запретный плод, а змеи тоже есть около детей. Вот, и вкусить этот плод, и, в общем, отравиться этим плодом. Вот. И тогда действительно вот в этой, скажем, даже здоровой семье, ну, понятно, есть и больные семьи, то есть дисфункциональные, так называемые. Но в здоровой семье люди постепенно заболевают, потому что невозможно, когда рядом с тобой человек духовно так болеет, рядом с ним страдает и прочие члены, особенно которые связаны с ним сердцем, жизнью, сознанием. Конечно, они заболевают тоже в какой-то степени. И, конечно, им необходима помощь. Как правило, они первыми за помощью и приходят. Но, конечно, в первую очередь надо заниматься самими собой, чтобы наркозависимый мог на них опереться. Тем более, что они, как правило, часто являются и опорой для этих людей. Потому что, ну, почему? Потому что все-таки это родные родители там. Это жена, которая любила там, которая заботится, переживает. Это дети. То есть поэтому, конечно, но для того, чтобы помогать, надо самому исцелиться врачу, исцелиться сам. Поэтому в этом смысле, когда они приходят помогать ему, надо начать помогать себе. Собственно, часто с этого начинается. Они начинают ходить в храм, и там узнают, что, в общем-то, у них есть проблемы или появились проблемы. А, собственно, они всегда и были. Вот. Всегда можно накопать очень много проблем, когда ты серьезно вглядываешься внутрь, вообще в жизнь себя. И поэтому, если они начинают выздоравливать, тот, кто находится рядом, ему легче на них опереться, собственно говоря. Вот так. Но заставить его выздоравливать, ну, это невозможно. К сожалению, вот так человек устроен, что мы можем менять только самих себя. И, как говорил Серафим Саровский, стяжи дух мирный, вокруг тебя спасутся тысячи. То есть, если ты правильное устроение сам получишь, то, в общем-то, и вокруг тебя люди станут вылезать из проблем. Собственно, так и происходит, когда люди приходят к опытным духовникам, от них помощь получают, от них получают утешение, поддержку. Поэтому, но часто бывает, что родители еще более проблемны, чем дети, потому что дети, попав в большую беду, понимают, что все-таки они в беде, хотя не всегда, и не сразу, и не понимают, в какой степени попали в беду и в какую беду. То есть этим надо заниматься, но они, по крайней мере, понимают, что они в беде. А родители не понимают сейчас, что они в беде. И вот здесь гораздо сложнее. Мы помним, что Господу легче было спасать блудников и грешников, чем фарисеев, которые считали, что им-то у них-то все в порядке. У них нет проблемы. Хотя Господь говорил, вы снаружи хорошо выглядите, а внутри вы гробы всякой нечистоты. Поэтому вот в этом контексте, конечно, надо над собой работать. А есть какие-то роли, которые действительно родители, как правило, исполняют, кружатся в водовороте, в трех соснах, заблудились и не могут решить эту проблему. То спасают, то проявляют какую-то жалость. Вот. Поэтому необходимо все-таки начинать выздоровление семьи с самого себя. Вообще это самый правильный путь. Не других спасать, не мир менять. Менять самого себя в этом, к сожалению, мире, который погибает.
Скажите, владыка, насколько доступна реабилитация для зависимых людей финансово, скажем, вот, и по времени, насколько долго она длится, насколько она приемлема для людей?
Но мы говорили, что если мы переведем реабилитацию в наш язык, мы говорим о покаянии. Покаяние, в общем-то, необходимо всем. Начальное покаяние. В этом можно совершенствоваться, в общем, достаточно долго. И поэтому, приходя в наш центр, они получают инструменты, с которыми надо потом жить. То есть они автоматом не работают, им надо пользоваться. Можно прикупить все инструменты, положить их в шкаф, в склад, в чулан, и толку от этого не будет никакого. Собственно, сейчас такое происходит. Поэтому реабилитация длится всю жизнь, но есть разные этапы. И есть период острой борьбы с какой-то стратегией, есть период заниматься чем-то иным. Мы об этом говорили. Поэтому этот момент такой. То есть всегда надо быть настороже. То есть если человек зависимый серьезно, то он получил неизлечимую болезнь. Получил жало в свою плоть. Но апостол Павел как-то с жалом жил, спасался, достиг величайшей святости. Поэтому с этим жалом, который у этих людей получили в плоть, тоже можно жить. Вот, спасаться. Но это, напомните мне вторую часть вопроса.
Часть вопроса, насколько доступна реабилитация?
Насколько доступна? Да. Ну да, она доступна, потому что в церкви, в общем-то, помощь церковная всегда доступна. Вот, поэтому, но надо сказать, что действительно у нас, ну если говорить о плате так уж совсем за реабилитацию, у нас есть значительный ряд центров, которые просто бесплатны для тех, кто приходит за помощью. Вот центр, где вот, в котором Меркл приходит, он не берет никаких средств, вообще ничего с этих ребят. Но это не значит, что она бесплатная. Значит, что приход взял на себя эту нагрузку, несет нагрузку или кто-то помогает. Вот. Не все центры могут себе это позволить. Вот. Но тогда эти люди как-то вносят плату за свое питание, проживание. Но это естественно, я думаю, что так. Поэтому таких центров у нас тоже много. Центры, которые перешли на коммерческую основу, это не наши центры. То есть в этом смысле. Даже если там окажется серьезная помощь, если там очень хорошие условия проживания, в принципе, в основном это подъемные средства. Но если человек сложно платить, то, в общем, всегда можно найти центр, в котором, как сказать, плата не потребуется. Скажем, даже минимальная. И либо потребуется минимальная плата. Тем более, что, как правило, эти наркозависимые, они ведь и в квартире, и дома живут. Уже, как правило, за счет родителей. И не только живут за счет родителей, но еще и обкрадывают родителей, еще обирают их, еще связывают им жизнь, ломают жизнь всех окружающих, дают им спать, нормально себя чувствовать. Переживания выбивают людей очень страшно, поэтому какая-то поддержка тем приходам, центрам, которые оказывают помощь этим людям, непростым людям, ну, конечно, желательно. То есть пожертвования... Пожертвования очень важны и нужны, к сожалению, как раз эта категория граждан, наркоманы, наркозависимые. Они менее всего располагают к жертвованиям. То есть, как правило, люди говорят, что ну, на них я жив, мы жертвовать не будем, не хотим. Вот на детей, детей-инвалидов, понятно, само сердце располагается, люди оказывают помощь. Но вот, а это ведь тоже дети-инвалиды. Наркоманы – это наши украденные дети. Чтобы было много вложено родителями, обществом. Им надо помочь вернуться в общество, поднять их. Они страшные, когда они употребляют. У них измененное сознание. Когда они употребляют, как правило, но они не хуже остальных в целом. Я вот на опыте это знаю. Очень замечательных людей. Ну, есть разные, но очень много очень замечательных, симпатичных людей. Поэтому надо помочь им вернуться. Вообще-то надо их выкупить у сатаны.
Спасибо вам большое, Владыка, за беседу. Время нашей передачи подходит к концу. Я попрошу вас еще раз, может быть, озвучить сайт, где можно найти.
Сайт противнарко.ру. Противнарко.ру.
Противнарко. Вот. Одним
это словом. Это основной сайт, да, который ну, в церкви существует, на котором собран весь массив информации о нашей церковной деятельности в этой сфере. Вот там же можно найти телефоны доверия, телефоны, по которым можно обратиться, выйти на консультацию и так далее.
Спасибо вам большое, Владыка.
Да, вам спасибо.
Я напоминаю вам, что у нас в гостях был епископ Каменский и Камышловский Мефодий. Всего вам доброго и до новых встреч!